Полный генетический материал человека хранится в ядре каждой его клетки. И в этом смысле нейроны мозга ничем не отличаются от других, более прозаических клеток. Вероятно, Томми просто хотел быть уверенным и для уверенности сохранил в формалине больше килограмма материала для клонирования. И еще он знал, что самые важные клетки у Эйнштейна были в мозгу. «Томми пришлось уйти из Принстона», — снова заговорил негритянка, — «но он так и не отдал банки с мозгом Эйнштейна в формалине. Через полгода после того, как он ушел, Мерлин вышла замуж и переехала в Канаду. Что стало с Томми, я точно не знаю. Кто-то говорил мне, что встречал его в каком-то университете в Канзасе». В этот момент кто-то шумно открыл дверь в конце коридора. Луч фонаря медленно продвигался по стенам. Это был явно охранник. Негритянка неожиданно вскочила и исчезла за дверью туалета. Через минуту луч фонаря достиг скамейки, на которой сидел Якуб. Охранник светил ему прямо в глаза. «Вам известно, что курение здесь является серьезным нарушением порядка? Я мог бы наложить на вас штраф от $1000 и выше», — раздался голос, принадлежащий владельцу фонаря, который неожиданно рассмеялся. «Но я не стану вас штрафовать, потому что точно знаю, курить вас подстрекнула Вирджиния. Только ее табак так чудовищно воняет. Когда она выйдет из уборной, где сейчас прячется, скажите, что это ей сходит с рук предпоследний раз». Охранник громогласно рассмеялся и направился к лестнице, ведущей в подвал. Якуб все это время молчал, слегка ошеломленный рассказом Вирджинии, которая долго еще не выходила из своего укрытия в сортире. Наконец дверь приоткрылась, и негритянка шепотом осведомилась. «Ушел же!» Узнав, что охранник ушел, она энергичным шагом вышла из туалета и взяла ведро. «Мне тоже пора. Он через 15 минут возвратится и запрет весь корпус. А я забыл сегодня свои ключи. А знаете что? Вы не только ходите, как Томми, но у вас еще и голос, как у него». С этими словами она исчезла за поворотом коридора. И только тогда он вспомнил, что она должна была показать, где находится автомат с колой. Он окликнул ее. Ответа не было. Тогда он зашел в уборную, нашел фонтанчик с питьевой водой, наклонил голову, чтобы струя омыла ему лицо. Так он стоял некоторое время. Потом, не вытирая лица, возвратился в компьютерный центр. Завершил установку программы, подготовил короткое описание процедуры включения программы, послал профессору имейл с отчетом о проделанной работе и по интернету заказал такси. Выключил компьютер и вышел в коридор. И когда проходил мимо скамейки возле туалета, ощутил тревогу. Из памяти не уходила картина. Мертвый Эйнштейн со вскрытым черепом, набитым газетами. Он бегом помчался к выходу. Такси уже ждало его. «Отвезите меня куда-нибудь, где можно выпить пиво», — попросил он таксиста. В отель он вернулся около полуночи. Всю ночь ему снились Томми, Вирджиния, таинственная Мерлин и теория относительности. На следующий день, когда он ехал в гостиничном лимузине на железнодорожный вокзал и проезжал мимо кампуса, ему припомнились события вчерашнего вечера, и он решил узнать как можно подробнее о человеке, спасшем мозг Эйнштейна от сожжения. И начнет он этим заниматься уже сегодня в Нью-Йорке, где будет через час. И именно столько времени нужно его поезду, чтобы доехать до вокзала Пенн на Манхэттене. Кроме того, он не мог дождаться, когда расскажет историю про мозг Эйнштейна ей. Он заметил, что с тех пор, как они знакомы, события, чувства и мысли обретают подлинное значение только после того, как он расскажет ей о них. Точно так же было и с Натальей. Нет, он не станет ей писать про это. Он ей расскажет. Да, именно расскажет. Сядет напротив и, глядя в глаза, будет рассказывать.